Джек Лондон. Дочь снегов. Роман. Глава первая. «Все готово, мисс Уэллс, но, к сожалению, я не имею возможности дать вам пароходную шлюпку». Фрона Уэллс поспешно встала и подошла к старшему офицеру. «Мы очень заняты», — пояснил он, — «а золотоискатели — чрезвычайно ненадежный груз. По крайней мере, я понимаю», — прервала она. «Я ведь тоже веду себя как скоро портящийся груз. Мне очень неловко, что я доставляю вам столько хлопот, но...» Она быстро повернулась и указала на берег. «Видите вон тот большой бревенчатый дом между группой сосен и рекой? Я родилась в этом доме». «В таком случае я, пожалуй, и сам бы очень торопился», — сочувственно пробормотал офицер, проводя ее через толпу, теснившуюся на палубе. Все мешали друг другу, и притом не было ни одного человека, который не заявил бы об этом убежденнейшим тоном и во всеуслышание. Тысячи золотоискателей требовали немедленной доставки на берег своей поклажи. Из глубины зияющих люков пронзительно свистящие паровые подъемные краны беспрерывно выхватывали разнокалиберную походную кладь. Груз этот сбрасывался на большие плоскодонные лодки, со всех сторон окружавшие пароход. На каждой из этих лодок толпа вспотевших людей судорожно хваталась за свешивающиеся стропы и разбрасывала кругом тюки и ящики в лихорадочных поисках своего добра. Иные перевешивались через перила палубы, махали судовыми квитанциями и неистово кричали. Иногда по два, по три человека предъявляли свои права на один и тот же предмет, и тогда поднимался отчаянный спор. Вещи с клеймом «два круга» и «круг и точка» вызывали бесконечные пререкания, и на каждую кипу их находилась дюжина претендентов. «Кассир уверяет, что он сойдет с ума», — сказал старший офицер, помогая Фроне спуститься к причальным мосткам. А портовые чиновники вернули груз пассажирам и бросили работу. «Но все-таки нам повезло больше, чем Вифлеемской звезде», — прибавил он, указывая на пароход, бросивший якорь на расстоянии четверти мили от них. У доброй половины его пассажиров есть вьючные лошади, предназначенные для Скагуэ и Белого ущелья, а остальные направляются через Челькут. Они подняли бунт, и теперь там полное замешательство. «Эй, вы там!» — крикнул он вдруг, подавая знак белому баркасу, скромно качающемуся на волнах за линией скучившихся лодок. Крошечный баркас храбро поплыл прямо на огромную буксирную баржу и попробовал проскочить. Но шкипер неудачно бросил бичеву на перерез баркасу и попал в ворот. Баркас повернулся на месте и остановился. «Осторожнее!» — крикнул старший офицер. Две 70-футовые лодки, нагруженные кладью, золотоискателями и индейцами, отчалили от кормы и понеслись на всех парусах. Одна из них круто повернула к причальным мосткам, а другая притиснула баркас к барже. Лодочник успел вовремя поднять весла, но его маленькое суденышко задрожало под напором. Казалось, вот-вот оно будет раздавлено. Лодочник вскочил на ноги и в коротких, но сильных выражениях пожелал гиены огненной всем, находившимся в лодке и на мостках. Какой-то человек свесился через борт баржи и послал ему несколько не менее красноречивых проклятий, между тем, как находящиеся в лодке белые и индейцы залились ехидным хохотом. «Эй ты, Маргаритка!» — закричал один из них. «Отчего ты не научился грести?» Кулак лодочника попал насмешнику прямо в подбородок и отбросил его, оглушенного на кипу каких-то товаров. Недовольствуясь столь решительным ответом, лодочник собрался был направить свой кулак дальше, но ближайший к нему старатель схватился за револьвер, который, к счастью, застрял в новой кожаной кобуре. Его товарищи-аргонавты, смеясь, ожидали исхода стычки. Но баркас снова двинулся вперед, а индеец рулевой ударил концом своего весла лодочника в грудь так сильно, что опрокинул его на дно баркаса. Немедленно разразилась буря проклятий и ругательств, казалось, не избежать рукопашной и даже убийства. Старший офицер украдкой взглянул на девушку, стоявшую с ним рядом. Он ожидал увидеть на ее лице испуг, смятение, и отнюдь не был подготовлен к тому, что представилось его взором. Девушка была, по-видимому, возбуждена и глубоко заинтересована. «Прошу прощения», — начал он, — но она прервала его, как будто недовольная его вмешательством. «Нет, нет, не за что, мне страшно весело. Все же я довольна, что револьвер этого человека застрял в кобуре. Если бы этого не произошло, наша высадка задержалась бы». Старший офицер засмеялся. Он был, по-видимому, парень тактичный. «Этот человек просто грабитель», — продолжал он, указывая на лодочника, опустившего в это время свои весла в воду и направлявшегося к ним. «Он взял $20 за то, чтобы доставить вас на берег, и сказал при этом, что, будь вы мужчиной, он взял бы 25. Он разбойник, поверьте мне, и ему не миновать виселицы. $20 за получасовую работу. Подумайте только».
«Эй вы, полегче на поворотах!»
— воскликнул тот, о ком шла речь, неуклюже причаливая и роняя в воду одно весло.
«По какому праву вы ругаетесь?» — прибавил он вызывающе
и выжал мокрый рукав своей рубашки.
«У вас хороший слух», — начал старший офицер. «И крепкий кулак», — прибавил тот. «И язык у вас тоже хорошо подвешен». «В моем деле без этого не обойдешься. С вами морскими акулами без этого пропадешь». «Так это я, стало быть, пират? Кто же тогда вы с вашим стадом пассажиров, стиснутых, как сардинки в бочке? Берете с них двойную цену первого класса, кормите их той же пищей, что и палубных пассажиров, и сваливаете их в кучу хуже, чем свиней. Это я-то пират!»
Человек с очень красным лицом свесил голову через перила верхней палубы и дико завопил.
«Я требую, чтобы мой багаж был доставлен на берег! Поднимитесь сюда, мистер Терстон! Слышите? Сию минуту! 50 моих собак перегрызут друг другу горло в этой вашей паршивой закуте! И вам плохо придется, если вы моментально не переправите их на берег! Каждый день задержки приносит мне убыток в $1000! Я не намерен больше ждать! Слышите? Я не намерен ждать! Вы обдирали меня как липку с того момента, как мы вышли из гавани в Сиэтле! И клянусь адом, больше я не потерплю этого! Не будь я Тед Фергюсон, если я не уничтожу эту пароходную компанию! Слышите, что я говорю? Я Тед Фергюсон! Я повторяю, вам не поздоровится, если вы немедленно не явитесь сюда! Слышите?»
«Это я-то пират», — продолжал бормотать лодочник.
«Кто пират? Я?»
Мистер Терстон умиротворяюще помахал рукой краснолицому человеку и обернулся к девушке. «Я был бы очень рад сам доставить вас на берег и проводить до склада, но вы сами видите, сколько у нас хлопот. До свидания. Счастливого пути. Я сейчас позову матросов и отошлю ваш багаж. Вы получите его на складе завтра рано утром». Она легко оперлась на его руку и спустилась в лодку. Под ее тяжестью утлая суденышка неожиданно накренилась и зачерпнула воды, которая доверху залила ее ботинки. Фрон Уэллс отнеслась к этому очень хладнокровно и уселась на корме, подобрав под себя ноги.
«Подождите!» — крикнул офицер. «Это немыслимо, мисс Уэллс! Вернитесь обратно! Я устрою вам одну из наших шлюпок, как только смогу!» «Сперва я увижу вас в аду», — заявил лодочник, отчаливая. «Пустите!» — крикнул он угрожающе.
Мистер Терстон крепко ухватился за руль и в награду за свое рыцарство получил сильный удар веслом по пальцам. Тогда он позабыл все приличия, позабыл про мисс Уэллс и выругался длинно и смачно.
«По-моему, наше прощание могло бы быть более теплым», — крикнула она ему и звонко расхохоталась.
«О, Господи!» — пробормотал он, снимая фуражку и вежливо раскланиваясь. «Вот это женщина!» И совершенно неожиданно его охватило неодолимое желание всегда смотреть в серые глаза Фрона Уэллс. Он не был способен к анализу, он не понимал причины своего желания, но он чувствовал, что мог бы пойти за ней на край света. Он почувствовал отвращение к своей профессии. Его потянуло бросить все и отправиться вслед за ней в Клондайк, куда она направлялась. Он оглянулся на пароход, увидел красную физиономию Теда Фергюсона и забыл про мечту, охватившую его на мгновение. «Фьють!» — весло лодочника с усилием рассекавшее волны окатило лицо Фроны водой.
«Надеюсь, вы не сердитесь, мисс», — извинился лодочник. «Я стараюсь изо всех сил, а это очень немного».
«Похоже, что так», — ответила она добродушно.
«Не могу сказать, чтобы я любил море», — огорченно сказал он. «Но мне необходимо каким-либо честным путем набрать некоторое количество долларов, и мне кажется, что я выбрал наилучший способ. Я бы уже давно должен был находиться в Клондайке, если бы мне хоть капельку везло. Я вам скажу, в чем тут дело. На полдороги у пустого рукава я потерял свою кладь, а я уже было перетащил ее через ущелье.
Фьють! Фрона вытерла лицо, вздрагивая от холодной струи, катившейся по ее спине.
Вы молодчина, подбодрил он ее. Вы годитесь для этих мест. Вы направляетесь вглубь страны?
Она весело кивнула.
Ну что ж, вы для этого дела годитесь. Так вот, когда я потерял свое снаряжение, мне пришлось вернуться на берег, так как я решил приобрести новое. Вот потому-то я и беру такие цены. Я надеюсь, вы не в претензии на меня за то, что я с вас так дорого взял. Уверяю вас, мисс, я не хуже других. Мне пришлось отдать сотню за эту старую лохань, которой в Штатах красная цена $10. Тут на все такие цены. Там дальше, в Скагуэ. Подковные шипы стоят $25 штука. Идешь в бар, заказываешь себе виски. Виски — $0.50. Что же делать? Пьешь свое виски, бросаешь на стойку пару подковных шипов, и все дело. И это правильно. Подковные шипы заменяют там разменную монету.
Вы смелый человек, если после такого урока снова решаетесь отправиться в путь. Скажите мне ваше имя. Мы можем снова встретиться в Клондайке.
Мое имя Дел Бишоп, Рудокоп. И если мы когда-нибудь встретимся, помните, что я поделюсь с вами последней рубашкой. То есть я хочу сказать, что отдам вам мой последний кусок хлеба.
Благодарю вас, ответила она, ласково улыбаясь. Эта девушка ценила все, что шло от чистого сердца. Он перестал грести и стал шарить в воде на дне лодки. Он искал старый роговой черпак.
«Не мешало бы вам чуточку почерпать воду», — заметил он, перебрасывая ей черпак. «Лодка стала еще больше течь после того, как ее так сдавили».
Фрона мысленно улыбнулась, подоткнула юбки и принялась за работу. Каждый раз, как лодка ныряла в воду на горизонте, подобно огромным волнам, поднимались и опускались изборожденные глетчерами горы. Время от времени Фрона давала минутный отдых своей спине и смотрела на плодородный берег, к которому они приближались, и на врезающийся в землю морской канал, в котором стояло около 20 больших пароходов, бросивших якорь. Между ними и берегом беспрестанно сновали большие плоскодонные лодки, баркасы, пироги и еще множество других более мелких суденышек. «Человек — неустанный работник, вечный борец с враждебными стихиями», — подумала она, и обратилась мысленно к учителям, чьей мудрости она приобщилась на лекциях и в часы ночных занятий. Она была дитя своего века и отлично понимала, что такое физический мир и его проявления. И она любила мир и глубоко почитала его. Некоторое время их молчание нарушалось только плеском воды под веслами Дела Бишопа. Вдруг его озарила какая-то мысль.
«Вы не сказали мне вашего имени», — заметил он со снисходительной деликатностью.
«Мое имя Уэллс», — ответила она. «Фрона Уэллс». На его лице вспыхнуло глубочайшее благоговение.
«Вы Фрона Уэллс?» — медленно произнес он. «Джекоб Уэллс ваш отец?»
«Да, я дочь Джекоба Уэллса, к вашим услугам». Он протяжно свистнул и перестал грести.
«Ну, тогда отправляйтесь на корму и подберите ноги, а то они у вас совсем промокнут», — распорядился он. «И бросьте эту кружку». «Разве я недостаточно хорошо черпаю воду?» — возмущенно спросила она. «Что вы работаете превосходно, но вы...»
«Я ничуть не изменилась с того момента, как вы узнали, кто я. Продолжайте грести, это ваша доля работы, а я буду заниматься своей».
«Нет, вы определенно молодчина», — пробормотал Бишоп в экстазе и снова налег на весло. «Так Джекоб Уэллс, ваш отец!» «Мне следовало бы об этом догадаться».
Как только они причалили к песчаной отмели, заваленной кипами самых разнообразных товаров и кишащей людьми, Фрона задержалась, чтобы пожать руку своему перевозчику. И хотя рукопожатие со стороны женщины, нанявшей лодочника на работу, было для последнего необычно, все же этот поступок был одного порядка с тем фактом, что она дочь Джекоба Уэллза.
«Помните, что мой последний кусок хлеба принадлежит вам», — снова сказал он, не выпуская ее руки из своей.
«И ваша последняя рубашка тоже, не забудьте этого. Однако и плутовка же вырвалась у него, наконец, с последним пожатием руки. Ах, и плутовка! Ее короткая юбка не стесняла движений, и она с неожиданным удовольствием заметила, что мелкие шажки, столь обычные для городских улиц, уже сменились у нее широким размашистым шагом. Шагом ходока на дальние расстояния. Шагом человека, привыкшего к труду и лишениям. Ни один золотоискатель, окинув взглядом ее щиколотки и сильные икры в серых ботинках, мысленно подтвердил мнение Делла Бишопа. И, взглянув на ее лицо, многие взглядывали еще и еще раз. То было лицо прямодушного человека и доброго товарища. Глаза ее чуть-чуть светились улыбкой, всегда готовы вспыхнуть, если ей навстречу улыбнутся другие глаза. И улыбка эта принимала различные оттенки. Она была то резвой, то сочувственной, то веселой, то насмешливой. В ней выражались чувства, вызвавшие ее. А иногда свет этой улыбки распространялся на все лицо, и губы тоже начинали улыбаться. И всегда эта улыбка была полна искренности и дружелюбия. У Фрона было много причин улыбаться, пока она, пересекая песчаную отмель, пробиралась сквозь толпу по направлению к бревенчатому зданию, о котором она говорила мистеру Терстону. Казалось, наступили доисторические времена, и транспорт вернулся в первобытное состояние. Люди, которые никогда в жизни не носили ничего, кроме маленьких свертков, превратились во вьючных животных. Никто не шел выпрямившись, с поднятой головой. Все двигались медленно, согнувшись в три погибели. Спины этих людей превратились во вьючные седла, и на них уже начинали появляться ссадины от ремней. Прохожие спотыкались под непривычным грузом, ноги у них подкашивались, как у пьяных, и разъезжались во все стороны, пока у несчастных не темнело в глазах, и они вместе с грузом не сваливались на краю дороги. Другие с плохо скрываемой радостью грузили свое добро на двухколесные тележки и весело тащили их, пока не застревали на первом же повороте, где дорогу загромождали огромные круглые валуны. Тогда они начинали постигать основные правила путешествий по Аляске. Бросали тележку или катили ее обратно на берег и продавали там за бешеную цену последнему сошедшему на берег приезжему. Новички, обвешанные кольтами, патронами и охотничьими ножами, все вместе не менее 10 фунтов веса, бодро шагали вперед по дороге и потом медленно тащились обратно, с отчаянием бросая револьверы, патроны и ножи. Так, задыхаясь и обливаясь потом, искупали сыны Адама грех своего праотца. Фрона чувствовала какое-то неясное смущение среди этого бурного потока людей, обезумевших от жажды золота. Даже хорошо знакомая ей местность, где каждый шаг был связан для нее с воспоминаниями, показалась ей чуждой из-за этих мечущихся, взбудораженных чужеземцев. Даже старые межи показались ей страшно незнакомыми. Все было как прежде, и все было не то. Здесь, в этой зеленой долине, где она играла ребенком, где эхо ее голоса, перекатывавшееся от глетчера к глетчеру, пугало ее, тысячи людей безостановочно шныряли взад и вперед, вытаптывая нежную зелень и тревожа безмолвие скал. А там дальше на дороге были еще тысячи, и дальше за Челкутом еще тысячи, а за ней, по всему побережью Аляски и до самого Горна, еще десятки тысяч властителей ветра и пара, вечные бродяги со всех концов земли. Дайе по-прежнему с шумом и грохотом катила в море свои волны. Но ее древние берега были истоптаны бесчисленным множеством ног, и люди бесконечными рядами тянули мокрую бичеву, и перегруженные лодки медленно плыли за ними вверх по реке. И воля людей боролась с волей реки, и люди издевались над древней Дайе, и все глубже вытаптывали на берегах ее дорогу для тех, кто придет вслед за ними. Дверь склада, через которую Фрона некогда так часто выбегала и вбегала из порога, которой она с таким страхом наблюдала за необычным для нее зрелищем, заблудившимся охотником или торговцем мехами, теперь была осаждена галдящей толпой. Где, бывало, письмо до востребования было предметом всеобщего удивления, Там, заглянув в окошко, она увидела груду писем от полу до потолка. Эти самые письма и требовала с криками и воплями толпа. Перед складом у весов стояла другая толпа. Индеец-носильщик бросал свой тюк на весы, владелец белый отмечал вес у себя в записной книжке, и на весы бросался новый тюк. Каждый тюк был обвязан ремнями и приготовлен для тяжелого перехода через Чилкут. Фрона пробралась вперед. Ее интересовала кладь. Она вспомнила былые дни, когда каждый тюк обходился владельцу в 6 центов, $120 за тонну. Какой-то новичок, взвесивший свою кладь, справился у себя в путеводителе. 8 центов, — сказал он, обращаясь к индейцам. На что индейцы насмешливо расхохотались и хором ответили: 40 центов. Лицо новичка вытянулось, и он с беспокойством посмотрел кругом. Он увидел сочувствие в глазах Фроны. Ей показалось, что он пристально и смущенно глядит на нее. В действительности он был занят вычислением, во что обойдется кладь в 3 тонны при оплате по $40 за 100 фунтов.
$2400 за 30 миль! — воскликнул он. «Что мне делать?»
Фрона пожала плечами. «Лучше платите по 40 центов, — посоветовала она, — а то они сейчас снимут ремни». Новичок поблагодарил ее, но вместо того, чтобы послушаться ее совета, продолжал торговаться. Один из индейцев вышел вперед и начал снимать ремни. Носильщики заколебались, и в тот момент, когда новичок уже был готов уступить им, они накинули цену до 45 центов. Он слабо улыбнулся и кивнул головой в знак согласия. В это время к группе подошел еще один индеец и стал что-то взволнованно шептать. Раздался радостный возглас, и раньше, чем новичок мог сообразить, в чем дело, индейцы отвязали свои ремни и ушли, распространяя радостную весть, что цена за доставку груза на озеро Линдерман поднялась до 50 центов. Толпа, стоявшая у склада, вдруг заволновалась. Люди возбужденно перешептывались, и все глаза уставились на 3 человек, приближавшихся по дороге. Все 3 ничем не отличались от прочих золотоискателей. Они были плохо одеты, даже обтрепаны. В более благоустроенном обществе они немедленно были бы взяты на карандаш деревенским констеблем и арестованы за бродяжничество. «Француз Луи!» — шепнул кто-то, и слова эти понеслись из уст в уста. «Имеет в Эльдорадо 3 заявки», — сообщил Фроне ее ближайший сосед. «Стоит, по крайней мере, 10 миллионов». Вид француза Луи, шагавшего несколько впереди своих товарищей, совершенно не соответствовал этим словам. Он потерял где-то в дороге свою шапку и небрежно обвязал голову потертым шелковым платком. И, несмотря на свои 10 миллионов, он сам нес на широких плечах свой багаж. «А тот, другой...»
«Билли, тоже король Эльдорадо».
«Откуда вы это знаете?» — недоверчиво спросила Фрона.
«Откуда я знаю?» — воскликнул ее собеседник. «Да его портрет был помещен во всех газетах, вышедших за последние 6 недель. Смотрите!»
Он развернул газету.
«Очень похожий портрет. Я так часто смотрел на него, что узнаю его рожу из 1000».
«А третий кто?» — спросила она, безмолвно подчиняясь его авторитету. Ее осведомитель поднялся на цыпочки, чтобы лучше видеть.
«Не знаю», — сознался он грустно и хлопнул по плечу своего соседа. «Кто это?» «Вон тот, худощавый, бритый, в синей рубашке и с заплатой на колени».
В тот же миг Фрона радостно вскрикнула и бросилась вперед. «Мэтт!» — крикнула она. «Мэтт Маккарти!» Человек с заплатой сердечно пожал ей руку, хотя не узнал ее, и посмотрел на нее несколько недоверчиво. «О, вы не узнаете меня?» — воскликнула она. «Нет, нет, не смейте говорить, что узнали. Если бы здесь не было столько зрителей, я обняла бы вас, старый медведь». И вот большой медведь пошел домой к маленьким медвежатам, — размеренно начала она. И маленькие медвежата были очень голодны. И большой медведь сказал: «Угадайте, что я вам принес, детки». И один маленький медвежонок сказал, что это ягоды, а другой сказал, что это лососина, а третий сказал, что это дикобраз. Тогда большой медведь рассмеялся, уф-уф-уф, и сказал: «Нет,
Это замечательный, большой, жирный, белый человек.
По мере того, как он слушал, память возвращалась к нему. Это было видно по его взгляду. И когда Фрон кончила, лицо его сморщилось, и он засмеялся каким-то особенным неслышным смехом.
«Я вас определенно знаю», — сказал он, — «но никак не могу вспомнить, кто вы такая».
Она указала на склад и робко посмотрела на него.
«Вспомнил!»
— он отступил на шаг и осмотрел ее с головы до ног. Внезапно радостное выражение его лица сменилось разочарованием.
«Нет, не может быть. Я принял вас за другую. Вы никогда не могли бы жить в этой лачуге!»
И он ткнул пальцем в направлении склада. Фрона энергично закивала головой.
«Так это все-таки вы, маленькая сиротка с золотой гривой, которую я так часто расчесывал. Маленькая чародейка, бегавшая босиком по этим самым камням».
«Да-да», — радостно подтвердила она.
«Маленький дьяволенок, стащивший запряжку и отправившийся в самый разгар зимы через ущелье, чтобы посмотреть, где конец света». И всему виной были волшебные сказки старого Мэтта Маккарти.
О, Мэтт, милый старый Мэтт, помните, как я отправилась плавать с сивашскими девочками из индейского лагеря?
Я вытащил вас за волосы из воды.
И потеряли новенький болотный сапог.
Ну, конечно, помню. Это был возмутительный, бесстыдный поступок. А сапоги стоили $10 в лавке вашего же отца.
А потом вы отправились через ущелье вглубь страны, и мы больше ничего о вас не слышали. Все думали, что вы умерли.
Да, я помню этот день. И вы плакали в моих объятиях и не хотели поцеловать на прощание вашего старого Мэтта. Но в конце концов вы все-таки поцеловали, — торжествующе добавил он, — когда вы поняли, что я действительно ухожу.
Какая вы были тогда крошка? Мне было 8 лет.
12 лет прошло. 12 лет. И я провел их в глубине страны, ни разу оттуда не выбравшись. Вам теперь должно быть 20 лет.
И я почти с вас ростом, — прибавила Фрона.
Славная из вас получилась женщина. Высокая, стройная.
И он критически осмотрел ее.
Не мешало бы вам только быть немного полнее, по-моему.
Ни в коем случае, — запротестовала она. В 20 лет, Мэтт, пощупайте мою руку. «Вы увидите!» Она согнула руку и показала ему, как вздулся ее бицепс.
«Мускулы ничего себе!» — согласился он, пощупав. «Можно подумать, что вы зарабатывали себе кусок хлеба тяжелым трудом».
«О, я умею метать копье, боксировать и фехтовать!» — воскликнула она, встав в соответствующую позицию. «И плавать, и нырять, и прыгать через веревку 20 раз подряд, и ходить на руках!»
«Так вот, чем вы занимались!» «А я-то думал, что вы уехали, чтобы заниматься науками», — сухо заметил он.
«Теперь существуют новые методы учения, Мэтт. Теперь вас уже не отправляют домой с головой, набитой знаниями.
И с такими слабыми ногами, что они не в состоянии поддержать эту голову. Ладно, прощаю вам ваши мускулы».
«А как ваши дела, Мэтт?» — спросила Фрона. «Что вы сделали за эти 12 лет?»
«Посмотрите на меня».
Он широко расставил ноги, закинул голову и выпятил грудь.
«Перед вами стоит мистер Мэтт Маккарти, один из королей благородной династии Эльдорадо. И всем этим он обязан собственным своим рукам. Мои владения бесконечны. У меня добывается в одну минуту больше золотого песку, чем я прежде видел за всю свою жизнь. Теперь я еду в Штаты, чтобы поискать своих предков. Я твердо верю, что у меня таковые имеются». В Клондайке можно найти любое количество самородков, но хорошего виски вы тут не найдете. А я решил во что бы то ни стало выпить хоть раз настоящего виски до того, как я умру. А потом я вернусь в Клондайк, чтобы управлять своими владениями. Честное слово, я один из королей Эльдорадо. Если вам когда-нибудь понадобится что-нибудь этакое, то я поделюсь с вами».
«Все тот же старый Мэтт. Никакой перемены», — рассмеялась Фрона.
«А вы все та же чистокровная Уэллс, хотя у вас мускулы, как у призового борца, и мозги, как у профессора философии. Ну, пойдем, догоним Луи из Свифтвотера. Говорят, Энди все еще заведует складом. Посмотрим, не забыл ли он меня».
«И меня тоже», — Фрона схватила его за руку. У нее была дурная привычка хватать за руку тех, кого она любила. Уже 10 лет прошло с тех пор, как я уехала.